вечер.
25 лет без малого, господа, ворошу я английскую музыкальную прессу и могу сказать вам, что дарвинистский процесс выживания сильнейших на примере английской прессы может быть продемонстрирован очень убедительным образом. Когда я начинал, газет было много, а теперь осталась всего одна — New Musical Express. Но она, как выжившая и победившая в конкурентной борьбе, расширяется территориально. И мне было приятно узнать, что в сентябре прошлого года газета NME в журнальном виде, в виде цветного журнала, начала выходить и на просторах Отечества. И с большим удовольствием хочу приветствовать сегодня представителей этого славного нового журнала, редактора Руслана Шабукова и сопровождающего Ирины, которая также работает в редакции на ответственном посту. Добро пожаловать, господа.
Спасибо. Добрый вечер.
Мы сегодня с вами познакомились, чокнулись, сейчас мы немножечко глотнем вина. А тем временем я хочу доложить о том, что происходит с моими коллегами. День у нас довольно странный. Леонида Владимировича нет, и Тани тоже нет. Но по хорошо установившейся крепкой нашей севооборотовской традиции, они докладывают нам посредством современных коммуникаций, где они находятся и что делают. Мы сейчас продюсера попросим дать нам линию. Сейчас по волшебству голос Татьяны Берг зазвучит, которая находится, говорит, где-то в Словакии. Танечка, вы нас слышите?
Слышу, слышу. Добрый вечер.
Голос у вас какой-то из Словакии тонкий. Там, видимо, провода у вас очень скручены.
Во всяком случае, впервые за долгие годы я набирала телефон, знаете, крутила пальцем, а не нажимала кнопки. Это было такое замечательное ностальгическое ощущение.
Вы карандашик, надеюсь, туда в эти дырки пихали, потому что палец может в чешском телефоне застрять надолго.
Это вообще была хорошая идея, он застревал таки. В следующий раз буду пользоваться карандашом.
Что происходит в Словакии, что вы там делаете?
Я надеюсь кататься на лыжах. Что происходит, я сказать не могу, потому что мы начали свое путешествие сегодня в 5:30 утра. А прибыли сюда всего часа два назад, потому что в промежутке было два полета. Первый до Праги, второй из Праги в Кошице, а затем еще почти три часа на автобусе. Так что я не очень хорошо соображаю, где я нахожусь и что вообще вокруг меня. Но только одно я успела заметить. Вокруг меня очень много снега, и снег продолжает идти. Так что лыжи должны быть в порядке.
На какой высоте вы живете и на какой высоте будете кататься?
50 метров.
Отлично.
Это высокие Татры.
Да. Я спрашиваю не случайно, потому что я сам 9 числа намыливаюсь во Франции в тень.
Но вы будете кататься с гор, а я на беговых лыжах внизу. Вы будете выше.
Понятно. Так что вы среди долины ровные на гладкой высоте.
Ну да, так вот больше 1000 метров, но тем не менее.
Ага. Ну хорошо, там, наверное, елки на этой высоте растут.
Елки, которые покрыты снегом, которые все как положено.
Но откатавшись, вы к будущей неделе уже будете здесь.
Боюсь сказать, это как Бог даст.
Хорошо, на этом, я думаю, мы и поставим точку. Желаем вам, Танечка, отдохнуть хорошо.
Спасибо, всего доброго.
Да, всего счастливо. Хорошего, счастливо. Второй непременный участник наших передач уже с 14-летним стажем, Леонид Владимирович, находится в казенном доме. Леонид Владимирович.
Ну вот, здравствуйте.
Я решил не произносить название того дома, в котором вы находитесь, потому что это дело как бы ваше объявить или не объявить.
Правильно. Во-первых, здравствуйте, дорогие и радиослушатели, и гость. Я прошу извинения у нашего гостя, что не присутствую в студии, но у меня более чем уважительная причина. Я с вами разговариваю с больничной койки. В одной из лондонских больниц попал я сюда по не очень серьезному делу. Предстоит несложная операция в понедельник, но наблюдение очень интересное. Потому что, понимаете, в прошлый раз я был в больнице 28 лет назад. Это была тоже лондонская больница, такая, как эта бесплатная обыкновенная больница. И надо сказать, что перемены разительны. Все сравнения в пользу нынешней больницы. Полный комфорт. название «больничная койка» не подходит как-то к агрегату, на котором я лежу, который может делать все, что угодно. Подниматься, опускаться, сгибаться, поворачиваться. Кругом компьютеры, электроника. Вот сейчас передо мной некий электронный прибор мигает мне зеленым глазом и сообщает, что он по трубочке закачивает в меня 2 миллилитра в час чего-то. Чего я не знаю, но закачивает. И вообще я пришпилен тут датчиками и трубочками и не мог бы с вами говорить, если бы не телефон. Телефон стоит, личный телефон, у каждой кровати. Более того, сегодня днем пришел человек и принес длинное меню ужина. Я заказал этот ужин и недавно съел его с большим аппетитом, потому что он был прекрасно совершенно приготовлен. И на закуску даже дали фрукты. Ну, словом, я могу долго перечислять. Это все четко, прекрасно организовано, в высшей степени чисто, приятно. Значит, все сравнения в пользу нынешней больницы, кроме одного. Кроме человеческого тепла. Понимаете, я должен объяснить. 150 лет назад, во время Крымской войны, в английских войсках появилась военная сестра Флоренс Найтингейл. Она ухаживала за больными, или не выхаживала раненых своими особыми, так сказать, психологическими приемами. Она ухаживала за больным, за раненым так, как будто это ее близкий родственник или даже сын. Она горевала вместе с ним, когда положение ухудшалось. Она радовалась, когда становилось человеку легче. Она все время внушала ему уверенность в том, что он выживет и так далее. И вот эта вот традиция Флоренс Найтингейл, так и осталась насовсем в английских больницах. Когда 28 лет назад я попал впервые в английскую больницу, я не мог прийти в себя от изумления. Сестры обращались с больными как с родственниками. Они подходили с улыбкой, они называли по имени, они спрашивали, причем всерьез спрашивали, слушали ответы, как вы переночевали, как вы пожелаете. Без конца подходили, просили там подоткнуть, спрашивали, не подоткнуть ли одеяло, не поправить ли подушку. Доходило даже и до курьезных вещей. У нас была такая приятная темнокожая сестра по имени Лил. Когда она приходила на смену, а в палате было 14 человек, она становилась посредине палаты, здоровалась и к каждому обращалась по имени и спрашивала, как дела. И каждый должен был ей ответить улыбкой. И вот если кто-то этого не делал, она говорила: «Джон, ты почему мне улыбкой не отвечаешь? Тебе больно? Ничего, все равно улыбнись. Слушай, если ты не улыбнешься мне, я тебя не поцелую». Понимаете, все это, конечно, было иногда казалось излишне фамильярно, но никто на эту фамильярность не обижался. Все понимали, это традиция Флоренс Найтингейл – любовь к больному. И вот этого совершенно нет. Все делается четко, все делается аккуратно. Кругом электроника, кругом компьютеры, кругом серьезные молодые женщины и сестры, которые вообще ни о чем не разговаривают, кроме самых необходимых слов – не знают, с кем они разговаривают. У меня на запястьях обеих рук пластмассовые браслеты с моим именем и номером, знаете, чтобы не перепутать, если Богу душа отдаст. Одним словом, вот этот компонент, этот замечательный компонент английского ухода за больными, к сожалению, исчез. Не буду сейчас говорить о причинах, чтобы не тратить времени, но скажу только, что разочарование от этого большое. Я, можно сказать, предвкушал уход типа Флоренс Найтингейл. Сейчас мне очень приятно, очень хорошо, чувствую себя нормально, знаю, что все пройдет гладко, Но вот этого-то больше нет.
Леонид Ларёвич, мы шлем свои душевные теплые волны в вашу сторону. И то, что не дадут вам медсестры, помните, что коллеги о вас помнят и вами дорожат. Желаем вам поправиться в скорейшее время. Это был Леонид Ларёвич. Он звонил нам прямо из больницы, из английской. Ну что же, мы с официальной частью разобрались, отчитались перед вами, кто где находится, и поэтому переходим к беседе с редакцией журнала NME. Но начнем, я думаю, с музыкального отрывка. Группа называется «Космо Зу», а песня называется «Я не я».
Не скажем ни слова, замолчим телефон. В зеркале в ложечках, на стене за окном. Я не я, я не я, я не я, ты знаешь где, что я нашел. Все знают это слово, снова будешь, и значит все будет лучше. Пальцы не зная, жмутся в ладонях, и я
Космозу и песня «Я не я». Напоминаю, господа, что у нас в гостях журнал New Musical Express, NME сокращенно. Я, знаете, исследовал историю, собственно, вы ее тоже знаете, что в 52-м году этот журнал существовал сначала как Accordion Express. Это был, то есть для аккордеонистов и баянистов, и, видимо, для трехрядной хромки тоже был журнал. То есть он был узкоспециальный, пока его троица одна, отцов-основателей, не выкупила у большего, видимо, тогда аккордеонного журнала. Но все остальное теперь уже история, потому что NME выдержал жесткую конкурентную борьбу с другими изданиями. Melody Maker уже на моей памяти на недавней закрылась. До этого была газета Sounds замечательная, которую я часто цитировал и читал. И все это тоже, так сказать, ушло куда-то под мост. И вот NME, расширяясь, достигла просторов России. И тут, конечно, хотелось бы узнать предысторию этого журнала и вашу личную, как так случилось, чтобы вы совпали как человек и как редактор журнала. У нас с вами были предыдущие встречи. У нас мы в Москве какие-то там с вами интервью сочиняли совместно. Но вы тогда на какую-то другую публикацию работали?
Да, я работал в газете «Аргументы и факты».
А, ну это газета
достаточно. И как раз для этой газеты мы делали с вами интервью.
Понятно. А как так случилось, что NME вы стали выпускать? Ведь тут нужно было и деловую часть подработать, то есть нужно было договориться о покупке лицензии, найти издательский дом. В общем, достаточно сложная и громоздкая операция.
Да, но я не знаю, насколько это будет интересно, вот все эти деловые
подробности. Вкратце, потому что ваша модель может стать и для кого-то путеводной звездой. Кто-то, может быть, какой-нибудь отраслевой журнал захочет в России издавать, и по вашему пути, по вашему принципу сможет воссоздать это дело.
Ну, по нашему опыту, мы убедились, что сделать это не так уж и сложно. Достаточно списаться с журналом, с редакцией журнала, точнее, с паблишерами, то есть с владельцами этого издания, и съездить к ним в гости, чтобы они посмотрели на нас. И, собственно, все. Конечно, бюрократия есть, и, как мы убедились, и в Англии, и все такая. Все это еще протянулось достаточно долго, но, тем не менее, никаких особых сложностей не было с этим. Просто мы договорились и купили лицензию. Теперь подписали договор на 10 лет, и мы можем в течение, по крайней мере, 10 лет успешно выпускать журнал под названием «Энеми».
По этой лицензии что вам основной журнал английский поставляет? Что он вам дает?
Он нам дает все материалы, фотоматериалы и текстовый материал, на которых у нее есть интернациональные права. Это приблизительно процентов 90-95 всего журнала. То есть те фотографии, те тексты, которые пишут сотрудники журнала непосредственно сами. А те, которые они покупают в других местах, они обычно не имеют на это интернациональной лицензии. И нам, соответственно, этого не достается.
Я знаю, что по собственному опыту в журнале издания, что картинки, как ни странно, представляют главную проблему, потому что они должны быть свежими, они должны текст представить в лучшем виде и так далее. Если слова сочинить и составить может более-менее любой грамотный человек, хотя и с этим есть, конечно, проблемы, о чем мы поговорим чуть позже, то с картинками тяжело. В каком виде, как они вам достаются и доставляются? Кто вообще занимается всем этим делом?
Картинки нам достают в цифровом виде, они присылают с курьером, ну, то есть курьерской почтой на компакт-дисках.
А всякими современными штучками вы пользуетесь, вроде передачи картинок по интернету?
Нет, сценами мы не пользуемся, потому что мы хотели так сделать и, собственно, оговаривали возможность, но они сказали, что у них нет таких сейчас возможностей. Может быть, в ближайшем будущем будут, но пока...
Тоже у картинок же большие объемы.
Да, большие, но при сейчас, при существующей сети интернет, собственно, это не такая большая проблема.
А у вас там быстрый интернет в редакции стоит?
Да, достаточно быстро, с выделенной линией, которая, в принципе, позволит легко за пару часов, я думаю, пару-тройку часов передать все содержание журнала.
Чудеса. Ну и, конечно, возникает всегда проблема с печатью в Отечестве, потому что я помню, с офсетными печатниками у меня старые свои счеты. Покупаешь какую-нибудь открытку, виды Кавказа, там, помните, где все?
Обязательно один цвет смазан.
Но обязательно красный куда-нибудь поплыл, и все эти пейзажи расплывчатые, такие как стереокино без цветных очков. Вот, и вам, конечно, пришлось эту проблему решать, потому что раньше возили традиционно журналы печатать куда-нибудь в Австрию, там, или еще дальше, или в Финляндию. Да. Но техника офсета наконец достигла и просторов Отечества, и можно никуда за границу не ездить, печатать у себя дома.
Да, у нас есть замечательная компания, не знаю, это реклама ее или нет, называется «Алмаз Пресс», которая, в принципе, печатает, мне кажется, нисколько не хуже, чем в Финляндии или в той же Австрии. Да. Для нас это дешевле и удобнее, и быстрее, и, в общем... Мне кажется, что это очень хорошая типография, очень хороший выход для нас. Да. Как и для многих наших журналов тоже.
Ну, вот передо мной лежит стопка ваших журналов, печать вполне достойная. Вот тут из мультфильмов человек, глаза у него сверкают и блестят. То есть видно, что разрешение высокое.
Но это еще благодаря нашему, наверное, дизайнеру, который...
Который сделал такой замечательный фотограф.
А также человек из группы мультфильмов, который блеснул глазами.
Ну, кстати, о мультфильмах. Тут у нас ведь песня заряжена их. Может быть, несколько слов. Вы встречались? Естественно, встречались с группой.
Да, вот лично я ездила к ним в гости, провела с ними 2 дня в Питере. И очень приятно, что группа такая молодая и полная какой-то очень живой энергии. Видимо, им еще не надоело пока слава, они от нее не устали, и поэтому живут припеваючи. И музыка у них из-за этого такая легкая. Так что мы на них возлагаем большие надежды.
Итак, господа, мультфильмы и песня «Розовый кот».
Дудочки!
Давно я все провел,
ботинки в шкафу мы нашли.
Дудочки.
Сейчас играю роль диджея и скажу: розовый кот. Группа мультфильмы.
Людям, работающим в популярной культуре, понятно, что историю страны можно потом иллюстрировать по песням, которые отражают энергию этого времени. Скажем там, ну, не знаю, берут какие-нибудь «Кингс», играют, и у английского населения мгновенно возникает картина лета там 69-го года, и каждый помнит не только то, что было в стране, но что он конкретно делал, в каком он был состоянии. И вот эта способность поп-музыки кристаллизовывать энергию времени, она, естественно, этот принцип должен и переходить на творчество отечественных групп. Вот вы встречались с мультфильмами. А что это за люди? Они чувствуют вообще пульс улицы? Или они там умозрительно сочиняют песни на какие-то вселенские темы?
Ну, мне показалось, что они даже, может быть, чересчур чувствуют пульс. Они настоящая современная молодежь, которая проводит... Они, правда, нет, они жалуются, что они не любят клубы, клубную жизнь ночную. Они любят собираться такими домашними компаниями. И вообще мне показалось, что поскольку все они имеют высшее образование, все музыканты этой группы, и все производят впечатление людей очень интеллигентных и из хороших семей, что называется, и у них какой-то такой микс в их сознании, как мне показалось, чего-то очень культурного, интеллигентного, и в то же время... очень такого молодежного и кислотного, угу. Чего-то вот такого.
Это самая лучшая формула, когда человек образован, и образование свое прячет.
Его
надо не показывать, а прятать, тогда получится та вот это вот застрочное пространство.
Мне кажется, что просто в какой-то внутренней вежливости и в музыке в их это отражается. А так нарочито действительно этого не видно.
Говоря уже о стихах, в которых это отражается больше, чем какой-либо другой группы. У них очень интеллигентные и очень умные тексты, которые кажутся, на первый взгляд, очень простыми. Ну, они очень интересны.
У вас, господа, ответственная и довольно страшная позиция, поскольку вы вынуждены в тиражом, сколько у вас, 50 тысяч экземпляров, выражать какое-то мнение об артистах или о новых пластинках. И это, естественно, накладывает на вас и ответственность по точности описания, по тому, по фактам и по непредвзятости мнения. И, конечно... Первая реакция, я всегда привожу в пример стадо коров, в которое, если привозят новую корову, то ее первые 3 дня все пинают, все ее легают. Потому что это животная реакция всякого живого существа, все новое поначалу надо отрицать, отвергать. И ваш журнал, как новая корова, естественно, подвергся вот этим леганиям со стороны, скажем, отечественной музыкальной критики и, может быть, некоторых читателей. Вы испытали какой-то... первичное неприятие по выходу вашего журнала в свет.
Да, конечно, все это было. Но, если честно, то я на это лично я особо большого внимания никогда не обращал и не буду обращать, тем более, что сейчас уже такого нету, когда про нас там пишут какие-то злобные вещи, там, в журналах, в общем, в журналах, газетах совершенно далеких от музыки, как правило, это бывает, там, или в интернете.
Но, это все... Но если пишут, значит, замечают это хорошо.
Ну да, как же нас не замечать.
У вас подготовка, вот, которая вела вас к нынешнему положению в журнале, как в вашей жизни, как ваша биография складывалась профессиональная?
До того или после
того? Ну, до того, ну, коротко с самого начала. Женился, учился, окончился.
Ну, я окончил МГУ, журфак, что называется.
Это в каком году было?
Ну, я уже не помню, давно.
95.
Некоторые помнят лучше, чем
я. Журфак — такое ручейское название, я бы сказал.
Да.
В кустах журфак ручей.
Нет, журфак мне помог очень сильно тем, что я познакомился там с людьми, с которыми потом работал и с которыми до сих пор поддерживаю отношения. Ну, конечно, не со всеми, далеко не со всеми, но тем не менее, самое главное, мне кажется, самое главное достоинство и заслуга всех институтов, это то, что они вводят человека как бы вот...
В особую среду.
В особую среду.
В пласт, конечно.
Вот. А в плане знаний или в плане умений, мне кажется, институт, ну, по крайней мере, наш институт, или, по крайней мере, наш факультет, он не очень много мне дал, если честно.
Ну, основная задача образования, как его понимают в Англии, это формирование личности. И человек должен знать, где информацию достать, которую ему нужна. Он должен просто владеть всей структурой знания, которая в обществе существует. А восточноевропейская и такая немецкая как бы традиция, это когда человек просто напичкивают конкретным знанием и фактами.
Как правило, не очень нужными.
Да, но мы все учились понемногу, и поэтому, да, знаем. Я, условно говоря, во время образования своего в училище Макарова в Ленинграде сдал 53 экзамена, начиная там от начертательной геометрии, теории машин и механизмов, до устройства радарных установок. Ну, где это все в моей голове, убейте, я не знаю. Но учился не зря, убежден в этом глубоко.
Мне в этом плане повезло, что я не сдавал ни диамат, никакой не сопромат, к счастью, потому что я попал в то время, когда это все, точнее, не сопромат, а диамат.
Эти дисциплины дают очень хорошие слова, там, например, товарная теория фетишизма. В журналистике все это пригождается так или иначе. Хотя, конечно, все эти шутки летят мимо денег, потому что нынешний народ всего этого не учил, и все эти крючочки пролетают мимо них.
Да. Ну, тогда дальше будем говорить про мою, биографию. После этого я работал в газете «Аргументы и факты» достаточно долго, года 3, наверное, а то и больше. Точнее, я работал в молодежном отделе. Мы выпускали газету «Я молодой», которая пользовалась в то время довольно-таки большой популярностью среди молодежи. Сейчас, к сожалению, меньше. Ну, это уже
другая. Я вас тогда и встретил, когда вы были в «Я
молодой». Да, тогда мы встречались. Вот, но я делал интервью для основных аргументов с вами. Большое было интервью и интересное. После этого случился кризис. Многие уволились, многих уволили оттуда. Вот мы, я и Ира, познакомившись там, ушли оттуда. И работали в разных местах. Не очень интересных для сегодняшнего разговора. Но, в конце концов, я после редактирования еще одного компьютерного журнала стал редактором New Musical Express. Вот. Осенью этого года.
Прошлого.
Да, прошлого. Да. Я еще никак не выйду из 2000 года.
Ну, 2001.
Вы фактически начинаете музыкальную журналистику в стране на таком нормальном, на живом уровне, на уровне того, что происходит в стране, на фоне новых групп, на фоне зарождающейся или продолжающей свое существование рок и поп-культуры. Но до сих пор журналистики не было по полной программе, потому что, как мне кажется, музыковеды, которые печатают там в различных больших газетах, они подходят к делу с такой традиционной, я бы сказал, постсоветской точки зрения, где все нужно кому-то что-то объяснять, как-то все это теоретически обосновывать, и все это звучит велеречиво, тяжело, а в результате читатель совершенно не понимает, не отождествляет себя с тем, что хотел критик сказать. А критика вся, которая печатается в западных журналах, она построена по принципу соучастия, по принципу глубинного понимания всех этих процессов. И она вообще другим языком. Она пишется не оценочным языком. Критики создают как бы параллельную какую-то словесную такую массу, которая идет параллельно вместе с музыкой. И лучшие музыкальные здесь журналисты потом не случайно выходят потом в музыкальные писатели и начинают уже какие-то большие книжки публиковать.
И просто писатели,
потому что это серьезное дело.
Да, много журналистов за нами стало писателем, причем достаточно известно, насколько мне известно.
Да, я слежу за прогрессом кое-кого из них. Но вы стоите, в общем, в начале этого процесса. И беседа наша может быть такая несколько поверхностная в силу там ограниченности времени или прочего. Она, может быть, будет вспомнена кое-кем через какое-то количество месяцев или лет, поскольку здесь есть возможность определить, во-первых, то, что уже сделано, цели и задачи, и то, с чем вам сегодня приходится работать. Ну, вот обычный такой вариант. Вам нужно наполнить 64-страничный журнал. Там должны люди писать о том, о этом, о пятом, десятом. журналистов музыкальных практически у нас не так много. Что происходит вообще в редакционной жизни? Сидит редактор, чешет тебе затылок.
Я совершенно полностью согласен с вами в том плане, что журналистики у нас как таковой музыкальной действительно не было. Мы очень несчастная страна. Я всегда это говорю. У нас 70 лет вообще никакой журналистики не было. Я читал газеты конца прошлого, начала нынешнего века, вот, до 1917 года. Это была замечательная газета, очень хороший уровень журналистики, замечательная реклама, очень талантливая. Хотя не было фотографий, но были какие-то рисованные штуки, очень классные. После этого все как отрубило, некоторое время вообще ничего не было. Сейчас начинает только возрождаться, начинает потихонечку какие-то журналы наконец-то публиковывать настоящие интервью, нормальные, которые можно читать. Вот. И действительно, музыкальная журналистика очень плохо, потому что до недавнего времени вообще не было никаких музыкальных изданий. Были около, между музыкальные, или постмузыкальные, или чуть-чуть музыкальные колонки в каких-то газетах и журналах. Вот. И поэтому, конечно, большие проблемы с авторами. Мы за время нашего подбора авторов, наверное, человек 300 отпустили с миром.
Да, очень много приходит писем меньше по электронной почте, и приходят люди, приносят материалы. И...
То есть, вы понимаете, 300 статей пришлось все-таки прочитать, прежде чем человек.
Да, мы читаем уже полтора года, да, эти статьи. Мы за год до того, как выпустили первый номер, начали подбирать себе.
Но если на позитивной ноте сосредоточиться, откуда берется талантливая молодежь? Откуда они вот выскакивают?
Ну, пока что мы отобрали, грубо говоря, не отобрали, а, собственно, так получилось, что с нами осталось, ну, от силы не больше десятка авторов, не больше,
да,
которых мы считаем действительно талантливыми, действительно
не
умеющими писать, которые не похожи на других. Ну, что значит на других? Не похожи на
стандарт
нашей советской журналистики. Советская, потому что она действительно советская осталась.
Да, тут я согласен.
Почти не изменилась с тех пор. Вот, это люди, которые действительно пишут, не начинают статью. Эта группа организовалась в 1985 году, после чего выпустил первый альбом и так далее и тому подобное. То есть все статьи, практически все без исключения, почти 100% всех статей начинается именно с этих слов.
Вот. Или так, в маленьком городке жил мальчик.
Ну, это уже сказочное начало. Жили-были или скажешь, с молоком.
В Musical Express'е, когда мы с ними, ну, общались с журналистами, мне сказали одну интересную вещь. Мы пишем не про музыку, а про музыкантов.
Угу.
То есть мы пишем про их жизнь, про то, какие они вообще в жизни. Ну, в общем, про их жизнь. Не про то, что они играют, какими аккордами они это пишут, там, или какое у них было там самочувствие в то время, когда они записывали третью песню своего первого альбома.
И не про биографию.
И не про биографию,
именно про какой-то,
конечно,
кусочек
взгляд,
их жизни.
Конечно,
взгляд,
да. Мировоззрение.
Да. Потому что, когда пишешь статью о том, что с тобой происходит, то есть ты общаешься с музыкантом. Что с тобой происходит во время твоего общения с музыкантом? Как он реагирует на твои слова? Как проходит разговор? Что он говорит? Что он делает?
На что он отвлекается?
На что он отвлекается?
И
что
это самое интересное. Руках? Это, собственно, делает
это жизнь.
Образ.
А вы оба интервью проводили достаточное количество?
Ну, мы до сих пор проводим, потому что нам по-прежнему не хватает авторов, и мы стараемся совмещать свою редакторскую деятельность с авторской.
Вот так навскидку, какие интервью в голове застряли? Кого, скажем, во время тяжелого сна вспоминающихся других?
Ну вот, у меня это будет Земфира как раз. Это последний опыт общения. Хотя само по себе общение было очень интересным. И я действительно вынесла для себя довольно много и приятных, и интересных моментов. Но, к сожалению, потом эта история не очень хорошо закончилась.
Она еще не закончилась.
Она еще не закончилась.
Она еще в процессе.
Да, вот мы сейчас как раз размышляем, стоит ли нам публиковать это интервью или нет, потому что Земфира осталась по прочтении этого материала, хотя теперь мы зареклись давать музыкантам читать интервью после этого случая. Земфира осталась недовольна тем, что там, как нам кажется, она получилась очень настоящей, такой, какая она есть, без...
Да, то, что она ругается матом, пьет водку, там, не знаю, что там.
В этом ее сила.
Да, в этом ее сила.
Да, мне тоже показалось, что это и есть ее образ, она, собственно, такая и есть.
Конечно, это же рок-н-ролл, куда
делать. Да, это же рок-н-ролл. Так что совершенно не было никаких попыток ее как-то очернить или обидеть.
Или унизить.
Да.
Скоро приезжаю сюда, B2 в Лондон, я с ними буду встречаться, у нас там с ними своя история тоже, мы одними из первых передали их пластинку, или еще пробник был прислан из Австралии. И следующая песня у нас «Мой рок-н-ролл». Вы с ними тоже встречались?
Ну, так же.
Да, встречались.
С двойным гражданством люди уже несколько томные, может быть, от славы стали.
Почему-то они немножко утомились, нам кажется. Нам хотелось бы, чтобы что-то произошло в их жизни, что их оживило бы как-то. Наверное, что-то нужно. Может быть, им нужен тоже какой-нибудь скандал. Может, про них какое-нибудь интервью такое написать?
Да нет, скандал таких людей только больше еще.
У нас в джаз-оркестре на гастролях барабанщик часто шутил, он говорил, опять то же самое. Публика, касса, сбор, успех.
Да.
Под это мы и послушаем «Би-2». Наши хоть и отсутствуют физически, но материально они оставили после себя творческое наследие, которое мы вам с удовольствием и проиграем. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
За последние полвека было написано немало книг, в которых нелепая случайность оборачивалась катастрофическими последствиями и приводила к Третьей мировой войне. Ну, случай, происшедший у нас в Европе на днях, слава богу, стал лишь поводом для увеселения газетчиков. Но все-таки рассказать о нем, по-моему, стоит. Британская морская пехота проводила учения. Задача была классическая. Десантники должны были высадиться на берег и отразить чье-то сопротивление. 20 человек, естественно, вооруженные до зубов, высадились с лодки амфибии и заняли позиции на песчаном берегу, ожидая своих, в кавычках, противников, которые должны были защищать береговые позиции. Выглядело все это чрезвычайно внушительно. Пока двое мирно проходивших мимо полицейских не спросили их, с какой стати они вторгаются на суверенную территорию Испании. Тактично, пряча улыбки, полицейские указали, что запланированное место вторжения, принадлежащее Британии Гибралтар, находится чуть-чуть южнее. Десантникам пришлось ретироваться без боя. На следующий день британские командиры принесли извинения испанским властям. Те, надо сказать, к их чести, решили не создавать международный инцидент и не заявлять официальный протест. Ну, кто-то плохо прочитал карту. С кем не бывает. Мэр городка, который попытались оккупировать наши доблестные десантники, даже гордо заявил, что испанцы сумели отразить нападение. Корабль, с которого совершили свою вылазку заблудившиеся моряки, шел в Индийский океан. Десантники будут дислоцированы в Афганистане. По дороге они сделали остановку в Гибралтаре, и командиры решили, что это превосходный случай потренироваться в высадке на берег. Дальнейшее нам уже известно. Британцы подчеркивают, что в винтовках десантников патронов не было. Но все-таки стоит отдать должное мужеству испанских полицейских. Они-то этого не знали. В Англии, как я уже сказала, вся эта история была воспринята юмористически. Однако 30 тысяч жителей Гибралтара, вероятно, отнеслись к ней серьезнее. Они с возрастающей тревогой следят за англо-испанскими переговорами о будущем британской колонии. Гибралтар был захвачен британцами после жестоких боев в 1704 году. И по Утрехтскому договору, подписанному спустя несколько лет, был передан Британии в вечное владение. Испания упорно требует возвращения Гибралтара. Жители колонии не менее упорно возражают. Ирония состоит в том, что захвачен был Гибралтар именно морской пехотой. И она до сих пор так этим гордится, что Гибралтар — единственная битва, значащаяся на их гербе. Беда в том, что они, видимо, больше не знают, где он находится.
Это была Татьяна Берг со своим событием недели.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович, находящийся сами знаете где.
24 февраля 1892 года, 110 лет назад, родился писатель Константин Федин. Он хорошо начал. Романы «Города и годы», «Братья», «Повесть Трансвааль» отмечены талантом. Но потом Федин, как выражаются сейчас, пошел во власть. Стал активистом Союза писателей, выпустил очень правильный с точки зрения властей роман «Первые радости» и пошло. Академик, лауреат, герой социалистического труда, первый секретарь, затем председатель правления Союза писателей, блюститель преданности партии, душитель всего смелого и талантливого в советской литературе. Покойный Вениамин Каверин написал знаменитое письмо, где сказано, что Федин затягивает петлю на шее брата писателя. Но судьба уготовила Федину страшную месть. Его два последних романа «Необыкновенное лето» и «Костер» просто иллюстрация бездарности, вообще не литература. 24 февраля 1942 года, 60 лет назад, начались передачи «Голоса Америки», государственной радиостанции, вещающей на многих языках, в том числе на русском и других языках народов бывшего Советского Союза. 25 февраля 1977 года, 25 лет назад, произошел сильный пожар в московской гостинице «Россия». Погибли 42 человека, в том числе 13 пожарных. Я только потому напоминаю об этом не очень историческом событии, что слышал в Москве и Питере такие разговоры, мол, до перестройки и прочих потрясений крупных катастроф в СССР не было. Увы, были, как и в других странах. В столице Южной Кореи, Сеуле, сгорела высотная гостиница «Тайюнгак», в которой я жил, между прочим, незадолго до несчастья. Жертв было еще больше, чем в Москве. Страшная вещь — пожар. 26 февраля 1802 года, 200 лет назад, в Безансоне, в семье армейского офицера родился поэт, прозаик и драматург Виктор Гюго. В мое время каждый школьник читал «Отверженный», «Собор Парижского Дмитрия». Сейчас не знаю, каждый день. В России издано, конечно, и многое другое. Есть, например, сборник отличных романтических пьес Гюго, «Марион де Лорм», «Руи Блас», «Бурграфы», «Мария Тудор», «Эрнани», «Анжело Тиран» по-дуански. С появлением кино романы Виктора Гюго превратились, конечно, в фильмы, а из «Отверженных» сделали даже мюзикл много лет назад в Нью-Йорке. Виктор Гюго около 20 лет до 1870 года жил в эмиграции, в том числе на британском острове Джерси. Вернувшись на родину, он был избран в Сенат. Помешательство дочери и смерть двух сыновей подорвали железное здоровье Гюго, и он скончался в возрасте 83 лет. 27 февраля 1917 года, 85 лет назад, в Петрограде разразилась политическая забастовка. Остановились 50 заводов и фабрик. Бастовавшие выступали под лозунгами «Долой самодержавие» и «Долой войну». Этот день считают началом февральской революции. По нему и революция, развернувшаяся в марте, стала называться февральской. Могу порекомендовать книгу Солженицына «Март 17-го». Там прекрасно рассказано об этом поворотном моменте в истории России. 27 февраля 1957 года, 45 лет назад, Мао Цзэдун выступил с речью о разногласиях в партийной среде. Он сказал, что разногласия и противоречия не антагонистические, и пусть, мол, как он выразился, расцветают 100 цветов. Мао рассчитывал привлечь образованных людей, интеллигенцию, к участию в так называемом «большом скачке», в резком и быстром подъеме экономики Китая. Когда большой скачок полностью провалился, Мао обрушился на интеллигенцию, которая будто бы тормозила его инициативу. Он натравил на образованных людей погромщиков хунвейбинов и назвал их бесчинство культурной революцией. Страшное было время в Китае. С 1966 до 70-х годов культурная революция прекратилась лишь незадолго до смерти великого кормчего. Он умер в 76-м году. 27 февраля 1937 года, 65 лет назад, был арестован кандидат в члены ЦК, главный редактор газеты «Известия» Николай Бухарин. Ленин называл его любимцем партии. Вся страна штудировала книгу Бухарина «Азбука коммунизма». Арестовали Бухарина прямо на пленуме ЦК. Он попытался воззвать к пленуму, но Сталин его оборвал, и агенты НКВД, ждавшие за дверьми, схватили и увели Бухарина. Его расстреляли после третьего и последнего из так называемых открытых процессов в 1938 году. 29 февраля високосного 1792 года, 210 лет назад, родился один из самых блестящих итальянских композиторов, автор «Севильского цирюльника», «Семирамиды», «Вильгельма Телля» и прекрасной симфонической музыки Джакомо Антонио Россини. Он прожил на свете 76 лет, но праздновать день рождения мог только раз в 4 года.
Леонид Владимирович, которому мы пожелаем скорейшего выздоровления, или чем он там занимается, во всяком случае, успешного прохождения небольшой операции. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. Это, напомню, редактор и исполнительный редактор журнала NME. Журнал, который издается с сентября месяца в России. Довольно значительным тиражом. Ну, конечно, страна больше, чем тираж. И она, в принципе, могла бы поглотить значительно большее число журналов. Но возникает вопрос. Как в этой стране, в которой разгильдяйство и бездорожье еще не полностью искоренены, доставить журнал из точки А в точку Я? Куда-нибудь, скажем, в глубинку. Каким образом вам удается решить проблемы так называемой дистрибуции или распространения, или... Потому что я с этим сталкивался, с этой проблемой, и знаю, что это дело нелегкое.
Да, проблема очень нелегкая, и то, что мы с ней справляемся, это только называется, что мы с ней справляемся. То есть мы работаем с разными дистрибьюторами региональными, которые, собственно, продают наш журнал где-то в Воронеже, в Южно-Сахалинске и в Владивостоке. Но успех нашего журнала в той или иной провинции целиком и полностью зависит от того человека, который, собственно, вот сидит на этом самом стуле, на стуле дистрибьютора региона, там, допустим, от Урала до Дальнего Востока. И этот один-единственный человек, в зависимости от того, нравится ему или не нравится, хочется ему или не хочется, хорошее настроение или плохое, зависит от распространения нашего журнала в этом большом, огромном, я бы сказал, регионе нашей страны. Ну, это я взял наугад просто.
Ну, да. Но, в общем-то, должно все регулироваться рынком. Если есть спрос, то ваш агент или распространитель должен быть заинтересован во всем этом деле. Но просто рынок никто особенно не отслеживает. Может быть, еще рынок недостаточно знает о вашем журнале?
Но рынок недостаточно знает, это тоже правда.
Мы еще несколько раз сегодня повторим название, а ваш рынок проснется.
Очень. Да. К сожалению, я не знаю, как эту проблему решить.
Быстро. Она решится сама. Важно просуществовать какое-то время, потому что идут от первой волны вторые, от второй третьи, люди делятся журналами, начинают. Понимаете, старого бизнеса никак не перешибить. Или, как здесь у нас говорят, деньги это хорошо, но породы ими не перешибешь. Потому что за породой стоит 24 поколения аристократии. Так и у вас. Вам нужно просуществовать, конечно, какое-то количество месяцев и лет. Но 10 журналов уже вышло. Вы точно первый год просуществуете. На 10 лет у вас лицензия.
Да. Надеемся, что к концу первого, началу второго года у нас уже будет гораздо лучше с этим делом. Потому что на примере компьютерного журнала, который я редактировал до этого времени, журнал Upgrade, я убедился, что через год, приблизительно через год, люди начинают узнавать, ну, по крайней мере, те, кому хочется и кому нужно узнать о существовании журнала, через год о нем узнают. И тогда уже недалеко до реального тиража этого журнала. То есть сейчас мы продаем приблизительно раз в 5, наверное, больше журнала Upgrade. Это тоже наш издательский дом, чем, допустим, год назад. А хотя ему сейчас 2 года сейчас уже.
Когда работаешь с большими числами, то там нужно учитывать инерцию всего этого дела, как груженный вагон. Скажем, если в Англии представление о России до сих пор интеллигенция составляет, скажем, по пьесам Чехова, там, «Вишневый сад» и «Три сестры», хотя это было 100 лет назад. И когда имеешь дело с межнациональной, так сказать, проникновением культур, то тут приходится чуть ли не век класть на это дело. Пока.
Да, век — это круто.
Не, ну сейчас все двигается быстрее. Сейчас всякие интернеты скачут и прочее. Так что у вас, конечно, вам век будет не нужен. У нас еще в запасе кое-какая музыка есть. Найк Борзов. Вы встречались, нет? Знаете?
Да, ну, всех встречались, конечно. Мы, да, у нас не так много музыкантов, с которыми нужно встретиться было. И поэтому со всеми мы уже встретились. Сейчас встречаемся по второму, по третьему, по четвертому разу.
С некоторыми новые таланты.
Да, ищем новые таланты, это обязательно. Но с некоторыми мы поддерживаем уже дружеские отношения. Что это значит? Это значит, что они присылают нам свои новости каждый день, каждую неделю.
Да, приглашают нас на какие-нибудь важные события.
На события. То есть это совершенно нормальная практика. И нам вот это очень, конечно, весело. Потому что мы хотим дружить со всеми.
Вот именно я хотел на этой ноте закончить, что вы, как редакторы, как люди, формирующие общественное мнение музыки, должны ровно относиться ко всем, и музыканты быть должны уверены, что в вашем журнале, в вашей редакции они найдут понимание и дружелюбное отношение к себе.
Только в одном случае, если они будут делать хорошую, интересную музыку. Потому что плохие музыканты нам не нужны.
Но песней «День как день» Найка Борзова мы, пожалуй, на сегодня и закончим, пожелав вам всего самого лучшего и простившись до будущей недели. Спасибо, господа, что доехали до нас из далекой Москвы. Счастливо.
Наслаждение, блаженство, вершина, солнечный луч, твое белое бело. Тело дрожит, мутная кошка, дрожью земли ничего не поделаешь. Дом просел, накренился немножко, я направляюсь в кафе пообедать.